Продолжаем разговор. Вопросы становятся все интереснее, а ответы все неформулируемее или все, скажем так, амбивалентнее. А вот чрезвычайно интересный вопрос. Вы писали, упоминая Лемовскую маску, что случайность уступает закономерности, что система не может перепрограммировать себя. Но если человек не может преодолеть имманентные ему интенции и влечения, однако может противостоять им, будет ли эта ситуация щелчком по носу программы или нет? По крайней мере, в «Гласе Господа» от имени профессора Хогарта Лем пишет: «Мы даны себе такими, какими есть, и не можем отречься от этих даров». Но когда открывается малейшая возможность бунтоваться, как не воспользоваться ею? Только такие решения и такие поступки я признаю нашим человеческим достоянием, как и возможность самоубийств. Ну, это такая типично кирилловская мысль, если брать бесов. Вот область свободы, в которой отвергается непрошенное наследство. Я знаю, что нас создавали и формировали случайности, но неужели я буду покорным исполнителем приказов вслепую вытянутых в нечислимых тиражах эволюционной лотереи? Таким образом, свобода воли человека подразумевает возможность изменить свою судьбу. В конце концов, в маске описано негуманоидное существо. Ну как, негуманоидное это? Она, а вот этот Тарродес, или как его там зовут, которого она убивает, он вполне себе гуманоидный и тоже не может избежать участи. Видите ли, в чем дело? Вопрос интересный, Харальд. Вы можете, ну, это понятно, сетевой ник, вы можете изменить, как вам кажется, свое поведение. Но можете ли вы изменить свою судьбу? Вот этот вопрос Лем оставляет открытым. Я абсолютно уверен, что человек от своих имманентных данностей не может освободиться. Другое дело, что он обречен всю жизнь против них бунтовать. И если он против них не бунтует, он для меня не представляет интереса. А еще раз говорю, вы можете изменить логику своего поведения, вы можете изменить тексты, которые вы написали. Но вольны ли вы изменить свою судьбу, свою биографию? Думаю, нет. И правильно совершенно говорил Кормильцев, что человек останется рабом своего биологического носителя, пока не изменится этот биологический носитель. Но это уже трансгуманизм, так называемый. Может ли измениться человек физиологически до такой степени, что исчезнет, например, проблема смерти, или что исчезнет проблема любви, да, размножения, когда, скажем, вокруг размножения не будет накручено такое количество истерики и литературы, как вокруг косточки накручена мякоть плода. Возможно, что это переменится когда-то радикально. Но пока, мне кажется, человек не свободен от своих имманентностей. Он интересен, когда против них бунтует, но на конечном результате, мне кажется, это сказывается очень мало. Иначе не было бы понятия судьбы. Вот понятие судьбы – это... Понимаете как? Вот Харальд, сейчас страшную, наверное, вещь скажу. Я часто предупреждаю об этом, а говорю потом оглушительную банальность. Но дело в том, что ведь само понятие судьбы – это не отражение нашего сознания. Это как раз отражение нашего бессознательного. Мы подсознательно стремимся реализовать собственную судьбу. Сознание наше стремится ее переменить, сыграть так или иначе. Но сколько раз, я вот на личном примере это знаю, сколько раз я в собственной судьбе наблюдал поразительную закономерность. Я делаю не то, что я хочу, а то, что вытекает из моих вот этих данностей природных, из наследия, из характера, вот то, чем я не владею, я подсознательно выстраиваю судьбу. Сознательно я могу пытаться от этого убежать как угодно, да, и человеку дано самоубийство, но в последний момент он поймет, мне кажется, что и самоубийство это вытекает целиком из логики его биографии. Поэтому я предлагаю бунтовать главным образом в смысле культурном, в смысле творческом. В прошлой или позапрошлой передаче вы сказали, что «Забриский пойнт», по-вашему, лучший фильм Антониони. Я небольшой любитель Антониони, я тоже. Но фотоувеличение меня задело, а «Забриский» нет. При всем уважении к группе «Пинк Флойд». У каждого режиссера есть идея, о чем фильм, какая будет картинка, какое звучание. Картинка в «Забриский пойнт» превосходна. А вот бы объединить историю группы «Пинк Флойд» с историей студенческой революции «Мир хип». Ну, послушайте, ну ведь он это и сделал. Просто вас не устраивает, что главный герой там, допустим, не Сид Барретт, а вот это... Ну, кстати, мальчик этот все равно доиграл свою судьбу в жизни довольно страшным образом, а не в кино. Поэтому меня устраивает в «Забриский пойнт» и герой, и героиня даже слишком устраивает. Я в основном там на нее смотрю, она очень красивая, Дарья это, Алфрин. Другое дело, что «Забриский поинт» может быть слишком медленная картина. Там уже у Антониони налицо все-таки определенный кризис жанра. Но он вообще режиссер такой не быстрый. Что «Красная пустыня» сильно быстрое кино, что ли? Каково ваше отношение к эзотерике? Только что сказал. Мистика, эзотерика – это все, что мне кажется связанным с имморализмом. Благодарю за Гринштейна, вас также. Поясните смысл первой части романа «Место». Понимаете, насколько я его понимаю, Гринштейн там очень точно вскрыл сущность русского подполья. Идеи, бродивших в этом темном, тесном, душном, но чрезвычайно креативном мирке. И вот вы цитируете споры, которые идут там между вернувшимися из лагерей и молодыми марксистами, молодыми преобразователями. Проблема русской философии в том, что все осталось недоговорено, все оказалось репрессировано, разогнаны философские общества, не существуют кружки, кроме Южинского кружка и кружка Щедровицкого, в общем, почти ничего и не вспомнишь. Ну, как-то, понимаете, нет, не вижу я при всем при этом никаких институций для существования свободной мысли в России. А подпольная мысль, что очень точно показал Гринштейн, она обречена на рабство, на взаимную ненависть, на скандалы и так далее. Конечно, конфликт между репрессированными и родственниками и остальными, вы совершенно правильно там об этом пишете, он упрощен сегодня, цитирую вас, до примитивного потомки жертвы, потомки вертухаев. Но вместе постулирована более сложная, вы пишете, основа. До появления поколения, не заставшего войну, почти вся страна в той или иной степени подвергалась репрессиям. Люди голодали, теряли на войне родственников, но утешали себя мыслью, что это произошло во имя жизни будущего поколения. И вот в 56-м году они узнают о тех, кто пострадал без всякой цели, без священного обоснования. Сразу несколько человек сказали, что у них тоже погибли сыновья, не за подлинки, анекдоты, а за родину. Вот, понимаете, дело в том, вы совершенно правильно об этом говорите, что тюрьма, неволя, страх тюрьмы, она страшно изменила русское сознание. И поэтому для одних гибель в лагере – это гибель за подлинки, анекдоты. А для других – вот это только и есть они настоящие жертвы. Есть эгоцентризм лагерника, об этом очень хорошо Марья Васильевна Розного сказала. Лагерь никому не идет на пользу. После лагеря Синявский стал значительно больше думать о себе. Он стал эгоистом. Вот все-таки это жестокие слова. Марья Васильевна, если вы меня слышите, я вам за эту честность особенно благодарен. Вот то, что в России сознание, культура, философия в огромной степени лагерные, увы, ничего не попишешь. Это следствие такой долгой неволи и подпольности. В подполье можно встретить только крыс, как называется книга генерала Григоренко. Не является, вот это очень важный вопрос. Не является ли потеря усидчивости и концентрации главной проблемой современной школы? Думаю, что в ближайшие десятилетия главной задачей будет научить человека делать что-нибудь дольше 40 секунд. Ну, во-первых, что-то они все равно будут делать дольше 40 секунд. Да, они будут делать это 11 минут, как сказано у Паула Коэльо. А, ну, сейчас уже, кстати говоря, 11 считается многовато. По последним сведениям, видимо, от британских ученых, оптимальная длительность все же 7 минут, потому что иначе начинается монотонность. Ну, не знаю, всяко бывало. Если же говорить совсем серьезно, то, видите, то, что нам, я часто об этом говорил, то, что нам кажется болезнью, то, что мы представляем себе как патологию, как синдром дефицита внимания и гиперактивности, это может быть и не болезнью, а это может быть, опять-таки, чертой нового человека, ну, новым эволюционным скачком. Как мне кажется, я понимаю, что сейчас я навлеку на себя опять, значит, громы и молнии со стороны людей, которые профессионально занимаются СДВГ и скажут, что я вот опять врежу в их деятельности, я публичный человек, мешаю им заниматься лечением опасной болезни. Забудьте на минуту, что я публичный человек, допустите, что у меня может быть собственное мнение. Мне раньше казалось действительно тоже, что современные дети рассредоточены, что их трудно удержать на одном конкретном занятии. Но теперь я начинаю понимать, что это следствие клипового мышления, быстро эволюционирующего сознания. Да, все-таки, если растет быстродействие компьютера, то растет и быстродействие человека. Я много раз замечал, мне теперь надо больше готовиться к урокам, потому что весь материал, который я раньше излагал 45 минут, теперь я излагаю за 10. Не потому, что я так научился, а потому, что им не надо повторения. Они быстрее понимают и запоминают, и быстрее реагируют. И я заметил, что сегодня человек лучше усваивает, например, быструю речь. Вот мне как-то Карцев рассказывал, что почему же Жванецкий так долго оставался легальным, безнаказанным, а когда уже начали его понимать, то все уже к нему привыкли. Он всегда читал очень быстро. И когда его просили помедленнее, он говорил, ничего, догоняйте. Вот это правильная мысль. Если мы будем, может быть, читать слишком медленно, нас будут понимать слишком хорошо. У меня есть ощущение, что современный ребенок лучше усваивает быструю речь. И вообще стремительное усвоение знаний – это черта современного ребенка. И я буду только рад, если современный ребенок будет все делать за 40 секунд. В армии, например, надо за 45 секунд отбиться. А современный человек, я думаю, делает это стремительнее гораздо. Вот очень правильный вопрос. Прослушала вашу лекцию о приглашении на казнь. Оказывается, существует много интерпретаций концовки. Меня же сразу поразила схожесть с финалом приключения Алисы в «Стране чудес». Там тоже королева приказывает отрубить Алисе голову, но та осознает, что окружающие – это просто колода карт. Блестящая мысль. Дело в том, что Набоков ведь переводчик Алисы. Он перевел ее и назвал «Аня в стране чудес», «Аня в чудесной стране». Так что, да, «Аня в стране чудес». Так что, конечно, момент гибели, момент казни Цинцинната дезавуируется в момент, когда он понимает, вы же все просто колода карт. Другое дело, что, по-моему, в отличие от Алисы, Цинцинат все-таки погибает, потому что пойти к людям, там, где стояли существа, подобные ему, мне кажется, ему все-таки пришлось уже в состоянии посмертном. Это душа его пошла. И мир, который вокруг него рухнул, это, собственно, его тело гибнет. Это гибнет телесная часть мира. А душа, конечно, для тела сухая мгла, совершенно симфонический финал, душа его идет к существам, подобным ему. Посоветуйте, что почитать из венгерской литературы. Ну, я не настолько ее знаю. Мне кажется, роман Лаоша Мештерхази «Загадка Прометея» – это один из лучших романов, написанных в Европе в 60-е и 70-е годы. И есть там еще один Мештерхази, тоже написавший замечательную книгу. Сейчас скажу, какую. А из поэзии, ну, Миклош Радноти, конечно, Антал Гидош, особенно в хороших переводах. В переводах, например, Самойлова. Мне кажется, это замечательно. Прозу венгерскую плохо я знаю, но это, зато как бы она не платит мне взаимностью, она обращает на меня внимание. Вот ЖД вышла в Венгрии, имела там успех большой. На Медне показывали Ленина в октябре, Ленина в 18 году. Прямо Мел Брукс какой-то, не дотягивает даже до Вуди Аллена. Пародийное кино. Почему Михаил Ром считается великим кинематографистом? Ну, слушайте, во-первых, в рамках своей идеологической задачи это хорошее кино. И, конечно, блестящая роль Щукина, который страшно обаятелен. Он играет не того Ленина, который был, а того Ленина, которого должны были любить дети. Что касается величия Рома, то, конечно, «Девять дней одного года» – крупнейший фильм. И вот давеча мы с Рязанцевой его обсуждали и пришли к выводу, что Баталов-то там не интересен. Интересен там Смоктуновский. Потом, вот понимаете, какая вещь? Ром считается, что настоящий Ром – это позднее кино, это «Девять дней одного года» и «Обыкновенный фашизм». А вот «Убийство на улице Данте» – это провал. Но я считаю, что «Убийство на улице Данте» – это великая картина. Иногда, ну, «Мечта», конечно, замечательное кино, это вообще не подлежит обсуждению. Но дело в том, что Ром, Он ведь, понимаете, силен не идеологическим посланием, он силен формой отточенной, он такой формотворец. И вот убийство на улице Данте при всей своей, так сказать, наглядной, лобовитой, агитационной функции, это фильм очень хорошо сделанный. И вот изящество его изготовления, точность актерских работ, великолепный Казаков – это работает. Это, помимо всех идеологических задач, несет какое-то гуманистическое и культурное послание. Это делает зрителя лучше. Ром – это очень изящный и тонкий повествователь. Замечательный знаток деталей и акцентов. И совершенно я не поддерживаю тех, кто ищет в искусстве только правильных ответов. Вы несколько раз говорили, что Кафка наследует иудейской традиции, и прошу лекцию на тему «Кафка как ветхозаветный писатель». Знаете, я не настолько знаю эту тему, но я попробую когда-нибудь, когда наглости наберусь. А мне надо с кем-то проконсультироваться, конечно, потому что, ну, может быть, что мое представление о Ветхом Завете все-таки не совпадает с каноническим. Для меня Кафка – это однозначно ветхозаветный писатель глубокой иудейской традиции, но надо об этом с кем-нибудь поговорить, кто лучше это знает. Борис Стругацкий в интервью с ужасом говорил о включении его с братом книг в школьную программу. А Невзоров говорит о замшелости школьной программы. Что бы вы возразили? Хотели бы вы видеть свои книги в хрестоматии? Нет, свои точно совершенно нет. А что касается Стругацкого, понимаете, еще раз говорю, все зависит от учителя. Не нужна программа, нужен не императивный, а рекомендательный список литературы. Но почему бы не обсудить Стругацких? Просто не в рамках скучного разбора, да, не в рамках сочинения «Чем нам дорог Рома Тресторский», а в попытке все-таки, понимаете, подойти к Стругацким как к летописцам советского проекта. Я бы вообще историю и литературу так уж не разводил. Это, в сущности, один предмет – советская литература. И одна из особенностей русской литературы – та, что она очень тесно привязана к истории, они идут об руку. Поэтому для меня включение текста в школьную программу – почему русский шансон у одних вызывает отвращение, а кому-то нравится? Ну, знаете, потому что все вещи в мире, к сожалению, зависят от нашего к ним отношения, от нашего темперамента. Ну, почему он вызывает отвращение, понятно. Потому что он выдержан в очень пошлой форме и утверждает блатные ценности. А почему нравится, тоже понятно. Некоторые оценивают его вне морали, чисто как феномен культуры. Ну, Блок обожал цыганские романсы. Он понимал, какая-то глупость и пошлость. Но вместе с тем он понимал, что эти романсы исчезнут, погибнут. И не случайно он, Шкловский вспоминал, перед смертью записал все, что помнил. Потому что это была попытка собрать хотя бы бумажные обертки от мыла, которые остались от прежней эпохи. Да? Знаете, через многие годы с величайшим умилением смотришь на кич, на пошлость, на советские статуэтки всех этих балерин, медведиков с балалайками, всех этих ужасных матрешек тех или иных. Они обретают ностальгическую ценность. С русским шансоном, в общем, такая же история. Не замахнуться ли нам на Джойса, не ударить ли объективностью по Улиссу? Величайшее ли это произведение или нормальное для современного мира мошенничество в сфере искусства, коммерческий сговор? Из школы явления, что произведение искусства должно выполнять общественно важные функции. Неправда. А к чистому искусству, к музыке претензий минимум, к литературе максимум. На каких страницах можно найти высокое и чистое? Почему для понимания Улисса нужно влезть в шкуру угнетаемого английским империализмом, упившегося ершом из Гиннесса и виски ирландца? Послушайте, ну вы попробуйте просто читать Улисса. Ну, правильно сказал когда-то Харужий, один из его самых упорных комментаторов и сопереводчик. В Черняхинкес перевел, доводил до ума хороший. Ну, попробуйте вы читать Улисса для удовольствия. Не лазьте в комментарии, просто прочитайте. Я когда перечитываю катехизис, вот эту предпоследнюю главу, у меня слезы всегда на глазах. И потом, знаете, все-таки последний монолог Молли в главе «Пенелопа», но это шедевр. а «Сирены», а эта глава, где пародируются все стили английского рода, это смешная книга, она веселая. Ну, попробуйте ее читать весело, сколько там алкоголя, действительно. Зачем вам эти все аналогии с внутренними органами, с улицами Дублина, с главами Одиссеи? Просто читайте книгу с любовью, как правильно говорил Лихачев, с любовью к стихии английского языка. Его можно читать по-английски, можно по-русски, там, можно читать в переводе Стенича, можно Хингсхоружева. Большое удовольствие. Расскажите про ваш вечер в Северной Калифорнии с Юлием Ким. Ну, что рассказывать? Я буду читать, Ким пить. На следующий день уже, так сказать, мы поменяемся местами. Но это не значит, что я буду петь. Это просто значит, что первое отделение будет кимовское, а второе мое. Мы уже отработали этот формат. Это называется «Два славных кабальера». Петь мы будем в основном читать новые вещи, написанные в последний год. Если мне не изменяет память, вы хорошо отнесли к графоманам. Нехорошо, а терпимо. Посоветуйте, куда податься графоману, у которого на руках произведение. Ну, куда податься? Заведите сайт, распространите ссылки в Фейсбуке, и все вас прочтут. К сожалению или к счастью, сейчас у каждого есть слово. Раньше было такое выражение, попе слова не давали. Теперь гораздо актуальнее знаменитая фраза на «Бесптичьи и попа соловей». Сегодня, вот, так сказать, каждая попа имеет слово. Я не вас, конечно, имею в виду. Вы можете в любой момент разместить любую точку зрения, это будет прекрасно. Мне 30, я технарь, школьные уроки литературы не вызывали у меня интереса. С годами появилась любовь к чтению, получаю эмоциональное удовольствие, но зачастую смысл книги остается для меня непонятным. Так и слава богу, слушайте, книга должна оставаться непонятной. Кто-то сказал мне, Эйдельштейн тоже, правда, младший уже цитировал эту фразу, что литература остается непостижимой, в этом наше отчаяние, говорил кто-то из структуралистов. Никакого отчаяния, счастья, понимаете? А вот тоже, как когда мы сегодня с ребенком говорили, что русская проза похожа на автомат Калашникова, он сказал, в чем главное различие? Когда разберешь автомат Калашникова, остается пустота, но когда разберешь литературный текст, остается тайна все равно. Но это напоминает мне классическую формулу Мандельштама, когда съешь бублик, остается дырка. Поэтому дырка важнее. Вот в русской литературе всегда есть эта волшебная пустота, дырка от бублика. Если вы не понимаете текст до конца, значит, это просто хороший текст. Вот и все. Как вам удается спать так мало часов в сутки? Да я сплю довольно много, видите. Проблема в том, что я считаю как бы 6 часов сна абсолютно достаточным количеством. Может быть, это неправильно. У некоторых там 4. Скопческие эпизоды в трудах Толстого – это тоже бунт против биологического носителя? Скопческие эпизоды в трудах Толстого, имеется в виду А.Н. Толстой, разумеется, и эпизоды из исторических его сочинений – это содрано из Мережковского, как почти все в его исторических сочинениях. Главные скопческие эпизоды, вот этот страшный, вот этот харьковый запах скопческого пота, у него очень физиологично это написано, это все из трилогии «Царство зверя». Это, понимаете, нет, это не бунт против биологического насилия. Как раз Мережковский очень подробно там доказывает, что нельзя стать новым, лишив себя чего-то. Стать новым можно, приобретя. Это не бунт против биологического насилия, это бунт против одного из рисков, одной из возможностей. Где проходит грань между стремлением к освобождению и расчеловечиванием? Вот это вопрос очень хороший. Мне кажется, что, видите ли, сформулируем это так. Если вы понимаете сверхчеловечность как отказ от человечности, это путь в тупик, в самоистребление. Если вы понимаете сверхчеловечность как предельную выраженность человечности, это путь к сверхчеловеку. Наиболее наглядная эта дихотомия явлена у Толстого в «Войне и мире». Долохов – это недочеловек, Пьер – это сверхчеловек. Да? Кутузов – это сверхчеловек, это человечность в высочайшей степени. Наполеон – это недочеловечность, да. Приезжайте в Киргизстан, хочется услышать лекцию об Атматове. Я приехал бы с удовольствием, и даже, в общем, я готов это сделать. Другой вопрос, хотят ли этого в Киргизстане, и наберем ли мы аудиторию. Но вы, Юля, можете приехать в Москву всегда послушать. У меня об Айтматове есть лекции, я их читал. Ну, прежде всего, конечно, о Плахе и об Уранном полустанке. Потому что ранее Айтматов может быть качественно лучше, но он не так дискуссионен и глубок. Я не могу причислить себя к люденам, не такого я хорошего о себе мнения, но не могу не замечать отличия от окружающих и понимаю описанное вами чувство тоски, одиночества, как будто представителей твоего вида нет, не было и не будет. Вы сказали, что людены, вероятно, с помощью большой крови снесут текущую версию человека. Это пугает. Пугает уверенность в неизбежности стычки. Что же нам остается, зная такие настроения, как не защищать себя? Борьба неизбежна из-за особенностей человека текущего. Знаете, у Стругацких как раз предсказано, что людены, и это шанс их на спасение, просто смогут исчезнуть из поля зрения остальных. Уже в нескольких текстах, в упомянутом романе Пинчина последнем, в нескольких современных российских утопиях, я встречаю упоминания об альтернативном интернете, о подсети, куда можно будет скрыться. Она, говорят, и в жизни существует. Туда можно пробиться с помощью анонимайзера. Ну, у Пинчина там даже такое царство мертвых. Мертвые могут там появляться, хотя живых тоже пускают. У меня есть ощущение, что спасение людена, это, об этом, кстати, написано и в Остромове, это научиться исчезать из поля зрения остальных и быстро находить, условно говоря, существ, подобных ему. К тому моменту, когда вы впервые... Да, вот Никита Трофимович пишет подробное письмо. То, что мы получаем ответы на важные вопросы далеко не сразу, неужели это тоже часть промысла, замысла, почерк создателя? Нет, я не уверен, что это часть замысла, но человек получает ответ на вопрос тогда, когда может их понять. Кстати, Никита, вот вы спрашиваете, как мы с вами будем общаться в эфире, ну, видимо, учитывая строгость формата, мы по телефону с вами поговорим, какая разница. Если говорить о Бендере, Штирлице и в целом дискурсе плутовства, что движет моральным компасом плута? Блестящий вопрос. Моральным компасом плута движет гуманизм. Плут, ну, скажем, Липовецкий считает, что Трикстер – это агент модерна. Я вот детям пытался это объяснить, что это агент модернизма, что благодаря ему движется история. Но все-таки одна из главных черт модернизма – это гуманность. Не гуманизм, а гуманность. Это милосердие. Трикстер приносит в мир милосердие. И это не только Штирлиц, который действительно самый милосердный, добрый, жертвенный персонаж, но это и Бендер. И это в огромной степени Бенни Крик, который в грубый мир отца приносит шик, лоск, даже некоторую такую дружелюбность демонстративного человека, который, когда он грабит, грабит как под наркозом, грабит весело и вежливо. То есть, ну, конечно, моральный компас Трикстера указывает на добро. И это способ чуда, это способ преображения мира. Нельзя, вот мы как раз с детьми это обсуждали, что нельзя воспитать человека ни злом, там, нельзя воспитывать щенков посредством драки и пинков, Михалков. Нельзя воспитывать человека сплошным добром, только баловать его. Нельзя воспитывать его жесткой аскезой, моральными императивами, занудными проповедями. Его можно воспитывать только чудом. Только столкновение с непонятным расширяет человека, его границы, и делает его этичнее. Вот чудо – это важная этическая категория. А Трикстер есть как раз носитель чуда. Я безвольный и страшно самолюбивый подросток. Я хочу быть великим, но у меня ничего не выходит. Я думаю, что дело в моей неначитанности, но лень учиться. Даже читать могу только стихи Серебряного века. Раньше Брюсова и позже Абрютов я не понимаю. А читать прозу – это перефразируя Толстого, как танцевать на балу и саху за собой тащить. Очень-очень изящно сказано. Даже Анну Каренину с этим вечно пашущим Левиным читать ужасно скучно. Гораздо интереснее слушать вас, даже если вы говорите о книги, которые я не читал, и при этом раскладывать пасьянсы. Так как я ничему не учусь, а стихи у меня бездарные и не улучшаются, а в любви сплошное несчастье, да еще вы сказали в прошлый раз, что родители ненавидят только шизофреники, я стал даже ипохондрически приписывать шизофрению себе. Помогите советом, а то я хочу самоустраниться. Дима, ну что за глупости? Во-первых, человек, который собирается покончить с собой, не пишет об этом письменную передачу, и вы не собираетесь кончать с собой. Вы самовлюбленный подросток, как вы сами сказали. Да? Самовлюбленные люди с собой не кончают, они слишком себя берегут. Зачем вам кончать с собой? Вы хорошо пишете. Вот судя по вашим письмам, ну, я не знаю, подросток ли вы, мне кажется, вам все-таки за 20. Но судя по тому, как вы пишете, вы очень правильно все построили. Я тоже очень люблю слушать и раскладывать пасьянсы. Раскладывать пасьянсы – это глубоко осмысленное занятие, гораздо лучше, чем строить никому ненужные вещи. Вы понимаете, я вам подробнее отвечу в следующей части эфира, уже мне пора стыкаться. Но пока могу сказать одно. Пока вам не делается, вы и не делаете. Пока вам не пишется, вы и не пишите. Вообще надо более созерцательно относиться к миру. Я об этом недавно написал как раз вторую августовскую балладу. Скоро я напечатаю. Вернемся через 3 минуты.